Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
На Светлом радио приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И в гостях у нас сегодня эту часть «Светлого вечера» проведет вместе с нами протоиерей Максим Первозванский, клирик Московского храма 40 севастийских мучеников и главный редактор журнала «Наследник», очень частый наш гость.
Здравствуйте.
Рада вас приветствовать.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы часто в нашей программе отталкиваемся от евангельских чтений или просто в начале программы в качестве эпиграфа их берем. В частности, сегодня на литургии утром читалось Евангелие от Марка, где говорилось о том, что в синагоге был человек, одержимый нечистым духом, которого встретил Иисус. Он запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел. Все ужаснулись так, что друг друга спрашивали, что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает с властью. Это вот то, что сегодня читалось. А завтра будет читаться на литургии продолжение тоже Евангелия от Марка, продолжение этого текста. «И выйдя из синагоги, Христос и его ученики пришли в дом Симона и Андрея. Теща же Симонова лежала в горячке, и, подойдя, Спаситель поднял ее, взял за руку, и горячка ее оставила. Она стала служить им. При наступлении вечера, когда заходило солнце, приносили к нему больных и бесноватых. Весь город собрался, в общем, к этому дому. И Спаситель Иисус Христос исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос». Вот, это, наверное, ключевое будет в сегодняшнем нашем разговоре с отцом Максимом. Мы знаем, что и бесы знают, и тем более, что Христос мог им запрещать. Здесь нашим бытовым сознанием, нашим бытовым представлением о христианстве есть некоторое расхождение. Мы привыкли считать, что это две какие-то параллельные силы, существующие вне зависимости друг от друга. Светлое — это вот все, что связано с Христом, с Богом. Темное – это то, что им противостоит, и вроде бы никаких пересечений здесь быть не может. Но это вот такое бытовое представление, которое часто распространено среди людей, которые...
Мне кажется, что вы здесь, простите, я уж так сходу, что, в общем, все-таки бытовое представление как раз несколько иное.
Да?
Что бытовое представление о том, что они между собой там сражаются.
Воюют,
но... И при этом, может быть, перекос в бытовом представлении как раз в ту сторону, что их представляют себе несколько дуалистично. Что они какие-то вот равносильные.
Или так, да.
Вот.
Да,
но
да.
То, что они там между собой действительно борются, именно вот на этом ощущении равносильности, ложном ощущении, как раз борется, как раз всякие страхи про порчу, про сглаз, там еще про что-нибудь.
А
что
тут
вот...
и Христос запрещает.
Что я вроде как православный, я вроде, мне все хорошо, я и в храм хожу, но вот если что, то колдун может что-то мне там, в общем, напакостить.
Да. А смотрите, еще о чем мы бы сегодня хотели поговорить, что тоже важно, что, наверное, станет основной темой программы, то, что и бесы верят и знают, что Христос – Бог. Так же и у нас. Достаточно ли просто верить в Бога, даже в Христа, даже в Троицу, даже представлять себе каноны христианской церкви для того, чтобы быть христианином?
Ну, вообще, здесь все-таки несколько вопросов на самом деле.
Нет, я просто обозначаю тему.
Да, я понимаю. Смотрите, во-первых, все-таки для бесов, как для существ духовного мира, это вообще то, что для нас является предметом веры, то есть уверенность в невидимом. Да,
для них предметом знания.
Да, для них это просто вот некоторая реальность. Да, вот я вижу вас, вы видите меня. У нас нет вопросов, существуете ли вы или существую ли я, если только я там не углубился в глубины там самопознания, или там у меня паранойя, там, или еще что-нибудь. То есть это просто некая реальность, данная нам в ощущениях, как говорят классики. Также и для бесов, собственно, вот духовный мир, он является некоторой реальностью. И поэтому, когда мы говорим о том, что, допустим, бесы веруют и трепещут, да, когда мы говорим о вере бесов и о вере нашей, это, в общем, не одно и то же. Тут как бы нельзя ставить синоним. С другой стороны, действительно, вот у веры человеческой, у нее есть несколько таких вот моментов, которые, ну, в отличие, опять-таки, от бесовской веры, могут быть либо там ко спасению человека, либо не ко спасению. Да? То есть человек может, допустим, иметь неправильную веру, в отличие от бесов. Человек может иметь слабую веру. Он может, как в притче о сеятеле, эту веру, значит, там, растерять, ослабить за всякими житейскими делами, попечениями, переживаниями. Он может дать, как человек телесный, которому можно сделать больно, он может там отречься от веры, например, да. То есть вот то, что для бесов, ну, как бы, ну, собственно, ни с какой стороны, да. Если они, мы все-таки знаем, что бесы – это бывшие ангелы, которые отпали. То есть отпасть-то они тоже могут, но для них это под иным причинам совершается. Вот, и совсем по другим законам отпадения от Бога, чем для человека. Почему они и покаяться, например, не могут, точно так же, как нету и для нас после смерти покаяния. Вот, поскольку покаяние вообще связано с телесностью. То есть вот это вот принципиальное отличие нас от них. Это то, что, во-первых, для них это предмет знания, а для нас предмет веры. Ну и, во-вторых, наша телесность, которая, с одной стороны, является нашей слабостью по сравнению с ними, а с другой стороны, является определенным преимуществом, потому что позволяет нам и нашей вере в том числе развиваться.
Отец Максим, вы меня простите, пожалуйста, за мой вопрос, но вы сейчас так уверенно рассуждаете о вещах, которых мы видеть не можем, потрогать не можем, можем, наверное, только осязать, но то, и то непонятно, померещилось или было на самом деле. А почему вы в этом так уверены? Представьте, нас сейчас слушает кто-нибудь из людей, у которого рациональная часть его сущности развита очень хорошо, и тут возникает логичный вопрос. Они там что, экзальтированные все за микрофонами
сидят?
Нет,
здесь все на самом деле достаточно просто. Нужно просто понимать, что когда мы с вами говорим, условно говоря, на церковном языке, или когда мы с вами говорим на, например, языке науки, вот не церковной науки, я имею в виду, а, допустим, там, физики там, или химии, или еще что-нибудь, это просто два совершенно разных языка. Логика есть и там, и здесь, но источники знания совершенно разные. И, например, как для обыденного мышления, так и для естественно-научного мышления источником знания является действительно некоторый опыт. А для многих других, в том числе и совершенно светских наук, так же, как и для церкви, сейчас это слово в значительной степени является таким ругательным, хотя ничего ругательного в нем нет, это схоластика, да, схоластическое мышление, оно основано не на личном опыте человека, а на отсылке к авторитету. То есть это может быть авторитет, имеющий собственный опыт, это может быть авторитет церкви. Например, многие положения церковного вероучения, например, учение о Троице, о котором сегодня мы упоминали, о божественной человеческой природе Иисуса Христа, это есть учение церкви, закрепленное в догматах. И в этом смысле я ссылаюсь на какие-то вещи, как на учение церкви, не на собственные личные переживания, не на собственный опыт, не на собственные даже размышления, а на учение церкви. И не все, что я здесь в этой студии говорю, безусловно, является учением церкви. Но когда я там, допустим, рассказываю о чем-то, как оно устроено, я, ну, так же, как и любой другой сидящий здесь, например, священник, или даже не обязательно священник, он может об этих вещах рассуждать, опираясь на... Ну, можно, если бы у нас тут с вами был какой-то серьезный, допустим, диспут, я должен был бы привести конкретные указания там, на святых отцов, на постановление соборов, может быть, еще на что-то. Я этого не делаю, поскольку у нас разговор все-таки гораздо более простой. Простой. Вот. Но учение церкви о бесах, о их отличии, допустим, то, о чем я уже, допустим, говорил сейчас, оно содержится, в частности, у Василия Великого и у многих других отцов церкви, являющихся для нас авторитетом,
на который можно просто ссылаться. Но они же тоже люди, откуда у них этот опыт знания?
И почему мы допускаем, что они не ошибались, да. Ведь человеку свойственно ошибаться?
Нет, смотрите, у нас сейчас, правда, разговор не о бесах уже получается, а об источниках знания церкви.
Это важно уточнить.
Это серьезный большой разговор, о котором тоже можно сейчас, например, тоже поговорить. Дело в том, что когда мы говорим о вере, как уверенности в невидимом, о чем я уже тоже сегодня говорил, то, безусловно, когда вы сейчас вот говорили про визионерство, например, еще про что-то, в частности, визионерский опыт, например, Моисея описан в Священном Писании, да, и при этом, например, есть какие-то даже и не визионерские, а именно вот какие-то догматическо-логические рассуждения, в том числе признанных авторитетов церкви, которые потом в дальнейшем церковью не были приняты, а иногда даже осуждены. Вот, то есть люди разные самые. Как бы, когда человек живет, он, естественно, авторитетом может никаким не являться. У него может быть какой-то либо мистический опыт, либо это плод его размышлений, либо плод его каких-то там... Ну, знаете, размышления ведь тоже разные бывают, да, там Менделееву таблица, как известно, элементов, она во сне была дана, да, хотя это, безусловно, не какой-то визионерский опыт. То есть человек бился, размышлял, старался, и Господь ему дал там некоторый ответ. То есть,
нейробиологи рода... по-другому ответили на вопрос, откуда у него эта таблица возникла в голове.
Нет, понимаете, тут вы все глубже и глубже забираетесь, и это тоже как бы правомочно, но тогда у нас вообще должен обязательно идти разговор о том, а как мы с вами вообще вот ведем разговор. Что для нас с вами... Я понимаю, что у нас вот, ну, это такой прием сейчас тоже логический, поскольку мы все здесь собрались в студии люди верующие. Вот. Все равно мы говорим о том, а с какого основания мы можем начинать наш разговор. Собственно, любая приличная дискуссия, там не полемика пустая, а именно дискуссия, она начинается с того, что вот то, что люди признают за принятое для них... Вот всех как бы участников дискуссии. Если этого нет...
Общий знаменатель.
Да, общий знаменатель. Тогда разговор вообще бессмысленный, потому что я могу ссылаться, там, допустим, на второй закон Ньютона, для меня, как для физика, я еще там в школе в 7 классе его проходил, да, а вы говорите, какой Ньютон? Не знаю никакого Ньютона. Значит, давайте, и тогда я для того, чтобы это сделать, должен буду вам сейчас тут прямо на столе эксперимент какой-нибудь провести, простенький, чтобы продемонстрировать, что там F равняется M на A. Вы скажете, ой-ой-ой-ой-ой-ой, нет, а почему вы считаете, что это для всех случаев, а давайте... И вот, то есть, мы можем бесконечно начать обсуждать вещи, которые...
Дальше мы с вами просто можем глубоко уйти в научное поле, и при наличии должного знания вы можете, или мы все можем, как-то с помощью экспериментов или доказательств, теорем...
Но на самом деле даже научная дискуссия всегда ведет с того, что люди там признают. Да? Ну, например, знаете, что Академия наук там, с какого-то 1800 какого-то года там, не принимает предложений по конструированию вечного двигателя. Вот они их, в принципе, не принимают, потому что для научного сообщества закон сохранения энергии и второе начало термодинамики является непреложной истиной. Поэтому любые идеи как бы вечного двигателя в принципе не рассматриваются, поскольку с точки зрения консенсуса научных знаний он невозможен. Вот, то есть всегда есть какая-то, так сказать, база, которая является как бы вот для людей о чем-то вместе говорящих и обсуждающих, является общей и не подлежащей обсуждению. Вот, поэтому, безусловно, если я вам говорю, там, что вот об этом писал Василий Великий, да, то для, допустим, православного верующего человека или даже для католика, для которого Василий Великий тоже является там, признанным авторитетом, это является достаточным для того, чтобы... И это не является каким-то его теологуменом, а является, в общем, знанием, акцептированным всей церковью.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Первозванский, клирик Московского храма 40 Севастийских мучеников и главный редактор журнала «Наследник», сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И мы говорим о том, всякая ли вера может оказаться спасительной. Отец Максим, вы в первой части программы упомянули колдунов там разных. Можно немножечко в эту тему сейчас, на эту тему обратить внимание? Дело в том, что ведь действительно для многих наших современников взаимодействие с разного рода людьми, общающимися с духами, или предлагающих свои услуги.
Проще, поход к экстрасенсу.
В газетах, или экстрасенсы, или что-то еще, или люди, которые исцеляют, силой молитвы, например, исцеляют с помощью иконы, церковных свечей. Это вещь допустимая. А при этом они могут ходить в храм и...
Да, недавно, как неделю назад, я с подобной ситуацией в очень жесткой форме столкнулся, когда одна моя верующая знакомая многодетная семья, уже в храм ходящий там 20 лет, у них были роды, вот, и большие проблемы, ребенок попал в реанимацию, и до сих пор ситуация очень непонятная. Вот. Вдруг один из там членов семьи начал что-то, вот, узнав про эту ситуацию, прямо вот находясь, значит, говорит, что вот есть такой там доктор, то ли Коновалов, то ли Волоконов, я даже не знаю.
Доктор.
Доктор, да, доктор, что вот он, значит, исцеляет. И причем не то, что нужно к этому доктору, а нужно, значит, сейчас вот к нему внутренне воззвать, потому что, значит, якобы, по словам этого человека, вот члена семьи, что, значит, обращение к доктору Коновалову, я не помню фамилию условно.
Мысленное обращение.
Вот, да, мысленное обращение, она, в общем, даже сильнее, чем вот, значит, любая церковная молитва, что обратиться к нему, это как к Господу молиться. Причем удивительно, что со ссылками на разные авторитеты, что вот, мол, там и отец Кирилл благословлял, и отец Илий вот именно так говорил. То есть вот у человека, входящего в церковь, и подобный бред, вот, ну, как бы оккультный, он спокойно уживался, и никто об этом даже толком не подозревал.
Но это же
пока это вот
факт,
так не проявилось.
Поп он мракобес, а вот бабка, она...
Ну, понимаете... потому что очень хочется, людям очень хочется иметь ссылку, во-первых, не на Василия Великого, или даже не на Серафима Саровского, или Иоанна Кронштадтского, или даже там не на каких-то святых совсем уж недавнего времени, а вот на того, который сейчас живет, сейчас конкретно помогает, его можно пощупать, с ним можно поговорить. Вот. И ну, вот на этом, собственно, основан был в свое время Кашпировский.
Там, вопрос, Чума, а если действительно помогает?
Вот именно, я тоже сейчас... Сейчас сижу и думаю, в защиту людей, которые, может быть, недостаточно хорошо в таких вещах разбираются, но
да
тем не менее...
это ужасно сложная тема,
понимаете?
На самом деле. То, что мы сейчас с вами подняли, тема необыкновенно сложная.
Ну, мне кажется, она очень хорошо укладывается в то, что мы заявили изначально. Можно ли верить и не быть
христианином? Не быть христианином. Понимаете, ведь действительно были ситуации, когда... медицина, условно говоря, оказывалась бессильна.
Да и сколько угодно этой ситуации. Действительно, сколько
угодно. И что?
Угодно.
И как тогда к этому относиться?
Вообще,
что
для такое? Любого священника это очень сложная тема. Я сразу ему говорю, не потому что у меня там ответов сейчас нет, я вам их не буду давать, а просто хочу оговорить, что это очень сложная тема. Потому что, когда вы имеете дело, ну, не только для священника, а для человека, беседующего вот с человеком таких взглядов, у человека, у которого есть проблемы со здоровьем, у него, его близких, детей там, или еще кого-то, и есть некто, это может быть там действительно какая-то либо классическая бабка, вот, либо это может быть в последнее время все больше людей, которые вот не позиционируют себя как бабка, вот, а как-то более мягко, как там специалист какой-то там и прочее. Это может быть даже, как это неудивительно, штатный сотрудник, я не знаю, поликлиники.
Практикующий врач.
Да, практикующий врач, который при этом еще вам что-нибудь такое замечательное, оккультное расскажет, и это реально этому человеку помогает по факту. То есть, вот у него там проблемы с ребенком каким-нибудь, там раз в два месяца обостряются, они там звонят этому человеку или даже обращаются к его фотографии, и проблемы исчезают. Вот. Еще раз говорю, у священника или у любого человека, обсуждающего эту тему, всегда возникают очень серьезные сложности при разговоре. Потому что многие из этих людей, они позиционируют себя как православные. У многих из них есть там дома иконы, они реально читают молитвы. Ну, есть несколько, во-первых, грубых таких признаков, которые отсечь легко. Вы встречались
с случаями, когда они действительно ведут, ну, более-менее церковный образ жизни?
Ну, вот лично я не встречался с людьми, которые ходят в храм и причащаются. Вот как это ни странно,
вот
но у меня таких знакомых
из
людей,
людей
нету, да. Вот, но те, которые... Вот я не сталкивался. А с теми, которые, у которых дома иконы, и которые читают молитвы, сталкивался неоднократно.
За святой водичкой в храм за
свечкой. Да. Вот это вот на уровне такого бытового благочестия. Но я на самом деле вот сейчас для себя думаю, что я... Понятно, что причастие есть некий такой важнейший маркер и порог, но я не удивлюсь, если, так сказать, у бесов и на эту тему найдут так обходные пути какие-нибудь.
Почему для вас это сложная тема?
А потому что люди получают конкретную помощь. Потому что если нет явных признаков, ну, например, человек, кроме штатных молитв, это вот тоже часто встречается, это первый маркер, первый, предлагает какой-нибудь заговор тарабарщину. То есть ты там пойди, прочитай молитву «Отче наш». Чаще всего это, да, сопровождается еще дополнительно какими-нибудь обязательными правилами. Там, 7 раз прочитай молитву «Отче наш» там, или еще что-нибудь. То есть вот какое-то вот обязательное, дополнительное...
Ну, магизм.
Некий магизм, но это тоже еще... Ну, у нас тоже вроде как мы часы читаем, там и 40 раз есть «Господи помилуй», а вот здесь 40, а здесь 12. Но
ну, часто
встречается там, еще какая-то тарабарщина. Что-нибудь такое, что вот какой-нибудь, что-нибудь в стиле «Голубиной книги», что ехал святой Егорий, да, на таком-нибудь там коне, да, вот, и пусть он всех этих бес... Ну, то есть, какой-то заговор такой дополнительный. Я уж не говорю про полную ахинею, а даже вот, вот что-то такое явно не церковно-дополнительное. Вот это такой, как бы, важный маркер. Но это тоже людям особенно не... вот когда ты им... Как бы для тебя это маркер, да, я понимаю, это заговор. А он говорит, ну и что? Он же опять-то там не к бесам обращается, в конце
концов. Егорию.
Он к святому Георгию там обращается. Пусть он его там как
Георгий,
так называет, Егорием, еще как-то, неважно. Вот. Все равно это для людей как бы не довод оказывается. Чаще всего, ну, как бы, есть некий авторитет церкви, который для некоторых людей тоже важен. Еще Иоанн Златоуст писал, что если там и иконы стоят, и имя Христово призывается, бегать подобает сицевых, таковых, если по-русски. То есть, как бы, есть некоторый, как бы, набор авторитетов, авторитетных мнений, которые предписывают вот таких целителей все-таки избегать. Вот. А дальше, ну, мне правда сложно, потому что, в общем, по плодам узнаете их, да, плоды, они неявные. Вот явно сейчас видно, что да, вот, вот ребенок исцелился, например, или еще что-то происходит. А какие там, ну, как, собственно, известно, что и Кашпировский там исцелял, вот, а проявились-то плоды несколько позже, когда выяснилось, что... Ну, если сейчас на таком языке, как бы, я не знаю...
Бытовом
объяснить, что когда Бог дает исцеление, он реально нечто человеку дает. Вот. А когда целитель подобного рода, он дает исцеление, он, ему неоткуда взять это то, что можно дать.
Так что тогда в этом...
Поэтому он откуда-то из другого места забирает, условно говоря, там, из печени забирает и в левую коленку дает. Коленка-то исцеляется, а то, что у тебя через месяц печенка заболит, я уж не говорю про там бессмертную душу, которую можно слегка
вот
погубить.
Все, простите уж, отец Максим, не очевидно.
Не очевидно, я почему говорю, что не очевидно.
Сейчас скажут, ну и что? Да. А ведь помогает же. Ведь «Отче наш» я читал, этот целитель мне не запрещает в церковь ходить и причащаться, например, а... Болеть перестало, и ребенок здоров.
Ну, вы понимаете, каждый раз, когда мы начинаем рассуждать о вопросах оснований веры, что можно, что нельзя, что правильно, что неправильно, какая молитва правильная, какая неправильная. Ну, например, да, мы там говорим, почему там, я не знаю, там, Тереза Анвильская не святая, хотя католики признают ее святой. А почему там, я не знаю, Фома Аквинский для нас не авторитет? Вот. А почему Франциск Ассизский, который имел богатый мистический опыт, и искренне веровал как бы, во Христа и собрался, соответственно, и, то есть, если посмотреть, почему мы не можем воспользоваться
его опытом? Православные священники через одного про него на проповедях говорят.
Ну, а что... Что-то можно, что-то нельзя, как это не удивительно. То есть, мы должны в этом уже... Мы не можем это принять. Допустим, вот просто все целиком, как мы принимаем, например, наследие Василия Великого. Вот. А говорим, что да, вот здесь вот опыт, вот он не православный. Дальше можно писать толстые книжки о том, чем он не православный. Но в конечном счете это останется предметом веры. Мы с католиками никогда об этом не договоримся. Потому что...
Ну, если не договоримся, в принципе.
Ну, да. Мы можем говорить, что вот да, здесь вот привлечение подобной, там, допустим, телесности в молитву. Там, или, Игнатий Лойола, который мог до того натренировался как, с точки зрения как бы, аутотренинга, что он мог в любое мгновение там, вызывать в себе видение ада или рая. Вот, причем со всеми физическими ощущениями, да, или там стигматы, почему православные их не признают, вот чего там. Это я сейчас специально с наиболее близко расположенной церковной конфессией.
Да, но мне кажется, что это другое совершенно. Все-таки мы можем какой-то, вы правильно совершенно говорите, что на каком-то уровне мы можем на каком-то уровне принимать католический опыт, они православные, часто
это пересекается. А на каком-то говорить, что это вообще-то губительно.
Ну, тут...
Даже не то, что не наше, типа культурно не наше, там, исторически не наше, вот, да, Феофан Затворник там переводил труды, и там Николай Святогорец, Игнатий Брянчанинов, то есть, безусловно, там, да и, собственно, догматика Булгакова, она во многом взята там.
Да, у нас кроме протестантского богословия в 18 веке,
конечно, так, мы не конечно, было поскольку другого. Все-таки мы говорим, что ребята, вот, допустим, христианские конфессии, православные или, там, допустим, лютеранская, это не там, бесовщина. Люди там столетиями имеют какой-то опыт, это можно каким-то образом изучать, что-то полезное и важное из него брать, тут как бы без вопросов.
Да, но мы все это
но понимаем. Но все равно о каких-то вещах мы не договоримся. Вот не можем договориться, потому что мы говорим, что да, это для нас неприемлемо. Мы считаем, что это не просто неправильно или невозможно, нейтрально, неправильно и невозможно, там, не рекомендуем, а что это гибельно.
Ну, хорошо, давайте немножко по-другому свой вопрос сформулируем. Тот же экстрасенс или та же бабка, они могут быть христианами?
Могут.
Именно
в самом широком смысле могут.
А что значит в самом широком
смысле? Что значит быть христианином? Давайте уточним. Вот если мы сейчас там говорим о понятии, что значит быть христианином? Если человек крещеный, да. Если он декларирует символ веры, говорит, как о веруешь, там, ваше жизненное кредо.
В единого Бога, веру,
в единого Бога Отца, и дальше читает по тексту. Да, он христианин, христианин. Православный. Православный. Как католик мотаешься? Фу, католики не я, их не это самое. То есть, как бы православный. В этом смысле, да. Можно.
Не все православные так относятся к католикам.
Вы говорите причастие. Вы говорите причастие. Ну, это такой, знаешь, бытовой уровень.
Но
вы
вот говорите для причастие. Меня это очень важный критерий. Он не стопроцентный, опять-таки, но он...
Так он же может быть в своем целительстве или в том, чем он занимается, там, помимо основной работы, не видит ничего плохого. И поэтому на исповеди вам об этом не говорит.
Да. При этом я, как священник, неоднократно видел, как люди, обращающиеся к целителям, приходящие потом на исповедь и причащающиеся, получали свои болезни обратно. Это мой личный опыт. То есть я такое видел. Причем такое было в семье моих близких друзей и просто как бы людей, которых я знаю. Люди обращались к целителям давно. Давно, не сейчас даже. Значит, получали исцеление, приходили в храм. Вдруг до них что-то там доходило, что это грех, например. Да? Они каялись и получали свою болезнь обратно в чистом виде.
А почему, отец Максим? Вот смотрите, если Бог хочет человеку блага, зачем он возвращает ему болезнь, если он в этом тем более уже раскаялся?
Чтобы человек уж убедился в том, что... Кстати, вот удивительно, в случае с моими близкими вот этими друзьями, про которых я рассказал, когда человек получил болезнь обратно, причем это пожилой был человек, и получил он обратно ни много ни мало очень серьезное рожистое воспаление, которое там со страшными такими и с язвами, и со всем, чем положено. И вот эта женщина уже пожилая, она заметалась. Вот что же ей делать, то ли ехать опять туда, контакты сохранились, уже много лет, правда, прошло, но контакты сохранились, то ли этого не делать. Она этого не сделала, она, значит, сказала, пришла, вот, в частности, мне рассказала, я не поеду все-таки, я понимаю, что и вот такое наказание в разумлении Господь мне посылает. Вот, 2 или 3 дня она, значит, промучилась, потом это исчезло, и больше уже до самой ее смерти она уже сейчас спокойно и не возвращалась.
А наказание разве может быть?
Это было вразумление такое. Она вот для нее, знаете как, ведь для нас
покаяться... Из-за незнания.
Покаяться. Ведь я вот недавно про исповедь подростков на одном православном сайте рассказывал, что чем часто отличается исповедь ребенка от исповеди взрослого. Для ребенка часто соврать на исповеди, например, примерно то, что списать там у соседа по парте, ну, в общем, нехорошо, но несерьезно. Вот. Так и для взрослых очень часто покаяться... Это вот мне, например, тоже как священнику. Сейчас у меня длится история вот в процессе. Пришла женщина, сделала аборт, ходила в храм. Дети у нее уже есть. Она исповедовалась, причалась. Сделала аборт. Приходит, говорит, я сделала аборт. Я говорю, каешься? Каюсь. Я говорю, а это самое, ну, ты обещаешь, что больше так никогда не сделаешь, что бы ни случилось? Ну, нет, я не могу.
Но это же честно.
Да, честно, конечно. Дальше у нас начинается такой разговор. Понимаешь, я не могу тебя допустить до причастия, поскольку твое покаяние не является вот всеобъемлющим, полным. Вот. Она говорит, ну как, вы же понимаете, что вот, вот а у меня сейчас с мужем проблема, я же понимаю, что вот сейчас уже там, вот, я была бы на 5-м месяце, вот, и, соответственно, у нас с ним такой раздор, как мне в этой ситуации рожать? Говорю, ты понимаешь, что, может, ты помирилась бы с мужем давным-давно.
Но это частности.
Понимаешь, это частный случай.
Понимаете, это
да.
Тоже частности.
Я про то, что покаяние, приход человека на исповедь, и раскаяние его, называние греха, и говорит слово «я каюсь», еще не значит, что человек по-настоящему осознал, понял и прочувствовал.
А как можно человеку...
И вот эта бабушка, у которой выбор встал, ехать обратно, она покаялась, да, я вот обращалась там вот к целителям. Ну, вот тебе обратно, давай мы вернем эту ситуацию, которая у тебя уже много лет назад была. Это даже не наказание, это просто вот подтверждение твоего раскаяния. Вернем ситуацию обратно. Отмотаем несколько лет твоей здоровой жизни и начнем с нуля. Вот ты опять больна, вот у тебя есть возможность поехать так сказать, к целителю, и у тебя есть возможность этого не сделать. Твой выбор. Подтверди свое раскаяние. Она подтвердила, Господь забрал болезнь. Уже теперь Господь забрал болезнь.
Давайте прервемся буквально на минуту. Напомню, что протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников и главный редактор журнала «Наследник» сегодня у нас в программе на Светлом радио, в Светлом вечере. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, ну и снова здесь через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».